Человек из телевизора.
11 часов 7 минут, Лев Гулькова микрофона. Еще раз доброе утро, добрый день для кого-то уже наступивший. Почему «Человек из телевизора» у нас сегодня в несколько таком необычном для нас формате? Нет телевизионных критиков, которые обычно приходят в эту передачу для того, чтобы рассказать вам свою точку зрения на ту или иную передачу. Мы сегодня пригласили в наш эфир семейного психолога Людмилу Петрановскую. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день.
Добрый день. Собственно, тема наша говорит за себя сама. Как защитить себя и свою семью от пропаганды в средствах массовой информации. И в первую очередь, насколько я понимаю, самый такой вот пропагандист в этом смысле, да, это телевизор, наверное. У него охват побольше, да? У него,
да,
наверное,
это
сила.
Оружие массового поражения.
Да, поскольку есть картинка и есть звук. Поэтому такой двойной удар. Знаете, мне хотелось бы первый вопрос вам задать, какой, с чего начать. А что такое вообще зомбирование? Как это, что это? Что такое зомбирование?
Ну, само слово – это метафора,
да,
как бы превращение человека в зомби. Обозначает именно воздействие с помощью всяких способов психолингвистики, программирования языкового и образного. Воздействие определенным образом для того, чтобы создать у человека определенное представление, определенную картинку, определенное чувство вызвать, отношения, оценки.
Угу. То есть зомбирование может быть не только политическим, я только понимаю, да?
Ну, в общем,
вот,
да,
исходящим.
Да. Ну, просто в других сферах редко бывает нужно прям уж настолько заморочить голову, чтобы аж это тянуло на слово зомбирование. Ну, плюс все-таки другие сферы, они, слава тебе, Господи, как-то регламентируются, да? Та же реклама, может быть, и хотела бы всех зомбировать, но на это есть там...
Не получается?
Ну,
хотя все поют эти слоганы рекламные, знаете,
ну,
как
это
идёшь,
еще не зомбирование, да? Там спел веселую песенку, это еще не зомбирование. Они, наверное, хотели бы, но на это существуют всякие разные там законодательства, да, которые ну, не очень дают. Да? Хотя, ну, если мы помним какое-то вот начало самое, да, там 90-х годов,
ну, да,
там
да,
были
да.
всякие такие приемчики, в основном там финансовые пирамиды, да, вот таким образом агрессивным втюхивали. Но ну, как-то в норме, в цивилизованном более-менее странах это все регламентируется. А естественно, если начинается политическая госпропаганда, то там уже во всю Ивановскую гуляй не хочу, потому что, ну, если заказчик в этом заинтересован, он, естественно, не будет никак это...
Угу. А есть какие-то специальные способы, которые помогают зомбировать, да?
Да, начинают от самых простых, например, да, просто темп, да, подачи информации, когда ты, человек просто не оставляет времени, да, сделать какую-то паузу и подумать, да, что-нибудь они несут, это как...
Вы имеете в виду новостные какие-то выпуски,
ну,
да?
Да, а потом вот это специфические интонации, да, когда ну, у нас уже, я очень редко когда-то краем уха слышу, и я вообще не понимаю, как это люди слушают больше нескольких минут, потому что ну, вот, у меня в силу профессии, да,
отторжение происходит.
Чувствительность развита, вот эта эмпатичная, да. Да, и я понимаю, что мне становится просто физически плохо от этого напора, от этого истеричного нажима такого, образы всякие такие, да, назойливо, агрессивно, пугающие, там, обязательно там Украина в огне, там, с полыхающими какими-то
ну, если брать вот последние
да,
события,
и так далее,
да.
И так далее. То есть это вот такие вот самые грубые и примитивные. Есть какие-то более
изощренные.
Там, подбор слов, например, да, как вы тоже самое назовете, да, можете назвать ополченцы, можете назвать сепаратисты, можете назвать там еще как-то, да, террористы, ну, от этого зависит, да, отношение. То отношение к версии, да, вы можете некую информацию подать как по одной из версий, а вы можете эту информацию подать как, ну, такую, с интонацией, как будто это истина. Да?
То есть информация сама по себе существует, да, смотря как ее подать.
Ну, как существует? Кто-то где-то сказал, да, кто-то что-то сделал.
Я, знаете,
делал,
что,
да?
Вот если мы говорим о последних событиях, вот те самые пресловутые с двух сторон, так сказать, используемые бомбежки армии, не знаю, кем угодно, мирных жителей. Mm-hmm. Главное, мирные жители здесь в главе, mm-hmm.
да?
Есть, действительно бомбят, действительно погибают. Да, вот информация есть. А дальше уже как ее подают? Да?
Ну, как ее подают, да, в том числе, в какой это... Ну, к сожалению, сейчас, к сожалению, даже не все так хорошо, как вы говорите, да, то есть если бы это все было только так, Я думаю, что очень многие люди бы остались живы, да, потому что, к сожалению, то, что мы наблюдаем сейчас, вот в нынешнем мире, да, ведь все события происходят для некого зрителя, то есть все равно у этого всего такой есть некий оттенок шоу. И, как кто-то сказал очень точно, да, что в этой войне на самом деле воюют журналисты, сепаратисты – это массовка, а мирный житель – это реквизит. Да, их трупы тоже. Да. И, к сожалению, все гораздо хуже, поскольку есть все время некий зритель, условно говоря, мировое сообщество, которое будет выносить вердикт, кто здесь хороший, а кто здесь злой.
Какие гладиаторские бои какие-то. Вот палец сюда или палец туда. Да,
смысл в том, чтобы создать картинку для этого зрителя. И иногда, к сожалению, то, о чем вот очень часто пишут, с украинской стороны, да, в том числе пишут, вот просто жители, да, я читаю просто вот люди, которые просто ведут свои блоги, да, обычные люди, да, они говорят, что мы уже знаем, да, что если где-то появилась российская съемочная группа, значит, нужно быстро всем прятаться, потому что сейчас именно ровно здесь будут стрелять. То есть это уже не так, как ну, хорошо, условно говоря, хорошо было,
ну,
да,
кавычках,
когда
да.
там вот один тот же факт разные стороны по-разному представляют. Это, к сожалению, уже гораздо более тяжелая ситуация, да, то есть это уже не информационная война, это уже что? Не знаю, информационный терроризм. Угу. То есть, когда создается информационный повод, по крайней мере, такое впечатление, ну, никто ничего не может этого доказать, естественно, но такое впечатление создается у самих людей, которые находятся там в ситуации, что создается искусственный информационный повод для того, чтобы потом о нем говорить. И это получается, что мне иногда просто жутко становится, потому что я понимаю, что если бы сейчас, допустим, странная ситуация, да, не было бы вот этих высоких представлений о том, что там гуманизм, что жизнь человеческая там превыше всего, что хороший тот, кто их бережет, и плохой тот, кто не бережет, парадоксальным образом, возможно, больше людей было бы живо. Потому что, возможно, какие-то люди погибли просто для того, чтобы работать с этим.
Ну, нет, это я понимаю, да.
Да. То есть это, в общем, очень все тяжело осознается, я бы сказала.
Да. И еще один вопрос, и потом, так сказать, у нас, собственно, главный вопрос, как уберечься, поставлен в нашей передаче, но существуют и другие вопросы. Вот интересно, Россия в этом смысле, она какой-то, так сказать, зачинатель или были до нас какие-то вещи, которые могут быть взяты на вооружение, там вот эти пресловутые двойные стандарты или что-то
Нет,
еще?
Ну, конечно, пропаганда существовала всегда, столько, сколько существовали там средства массовой информации и даже еще до того, да. Безусловно, всегда существовала пропаганда, безусловно, всегда был наш разведчик, а их шпион. Безусловно, всегда там они наших девушек ведут в кабинет и так далее. Это, ну, никуда не делось, это полыхало там и во время Второй мировой войны, и во время Первой.
Я пытаюсь вас спросить о том, это общемировое зло, в принципе? Ну, это используется вообще странами?
Это используется,
не будем там называть какими.
Безусловно, разными, это используется любыми странами
свою,
в ситуации, когда ставится задача госпропаганды ввести население в обычное состояние. То есть понятно, что всегда есть, в любой стране может возникнуть ситуация, когда государство это начнет хотеть. Вот бы всех вот в едином порыве сплотить против и добиться вот этого определенного совершенно состояния психики массовой. Да? Другой вопрос, что в разных странах есть разные на эту тему противоядия. И если в какой-то стране существует, в принципе, независимая пресса, в какой-то стране, в принципе, возможно, например, там, я не знаю, подать в суд, например, да, и выиграть его на ложь, на специальную пропаганду, то понятно, что у нее меньше шансов, что это все дойдет до крайних форм. Если в какой-то стране этого, в принципе, нет, ну, гаси свет тогда.
Угу. То есть вот сейчас у нас состояние «гаси свет».
У нас есть состояние «гаси свет».
И что делать? Давайте мы приступим к основному вопросу.
Самая лучшая кнопка на любом приборе –
выкл.
Да.
Ну, или на вот этом пультике.
Это самая такая волшебная красная кнопка, которая решает подавляющее большинство проблем. То есть это как, ну, грубо говоря, если вы находитесь в чумном городе, не надо грязными руками все хватать и руки потом эти в рот сувать. Правила санитарии гигиены.
Это радикально.
Это самое правильное.
Это самое правильное. Но не всем это вряд ли получается.
Если говорить о себе, то вот это самое правильное.
Да.
Если говорить о своих детях, ну, достаточно младшего возраста, которые еще слушаются, да, то вот это самое правильное. Если говорить о людях, с которыми вы не можете просто нажать им кнопку, например, там, родители и так далее, то понятно, что так работает не всегда. надо отдавать просто в себе отчет, что люди подвергаются насилию. Они подвергаются эмоциональному насилию, подвергаются информационному насилию, насилию, сделанному достаточно мастерски, массированно. И в этом месте очень важно, что ну, у них состояние человека, который был эмоционально изнасилован. И надо делать на это скидку, надо это учитывать. Не надо на полном серьезе с ними это обсуждать, не надо на полном серьезе делать выводы, что они там идиоты из-за того, что там не могут сложить там 2 и 2. Когда мы люди уязвимы, человеческая психика уязвима, ее можно изнасиловать так же, как можно изнасиловать человеческое тело. Да? И все, чем мы можем помочь близким в этой ситуации, это хотя бы если возможно, чтобы они не погружались в это. То есть, если это там родители пожилые, да, то как-то позаботиться о том, чтобы у них было другое содержание в жизни, не телевизорное, чтобы они там, лучше предложить сходить погулять с ними, да, или попросить их погулять с внуком, или сходить с ним в кино или в музей. То есть, вот только так. Ну, и как-то не делать выводов, потому что сейчас очень многие отношения рушатся.
Это правда.
Потому что люди делают выводы очень далеко идущие на основании того, что человек несет вот после этих актов изнасилования. Да? А не надо делать выводы. Это наведенный бред. Индуцированный бред.
Смотрите,
не надо по бреду делать выводы.
Смотрите, значит, мои товарищи, Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев. С утра сегодня они, собственно, начали эту тему уже. И вас цитировали с утра, и разговор шел с радиослушателями, как у кого это в семье, и люди рассказывали разные истории, как у них происходит, так сказать, да. Они провели голосование. Как лучше поступить? Пытаться переубедить или не вступать в дискуссии? Проценты. Значит, 46% позвонивших радиослушателей считают, что нужно пытаться переубедить. И 54% не вступают в дискуссии. Ну, такие практически, да?
Ну,
почти
да.
Пополам. Ну, я так условно, почти пополам. У вас есть какие-то комментарии к этому голосованию?
Ну, просто, может быть, вопрос немножко слишком упрощенно стоит. Да?
Ну, он так всегда должен
быть. Ну, понятно, да, в ситуации опроса. Да. Я бы сказала, что... Ну, вот это как... Я приведу такую аналогию вот с ребенком, да? Вот ребенок у вас там маленький, да, допустим, там, не знаю, 3-летний или там 5-летний, и он вам закатывает истерику, например, потому что боится заходить в кабинет медсестры, сдавать кровь из пальца. И вот он орёт, он рыдает, он упирается, он там всячески вот рыдает, да, потому что ему дико страшно, ему кажется, что это вообще конец света, что он этого никогда не перенесет, и вот он в этом состоянии. В этот момент что-то ему рассказывать про пользу сдачи анализов и про то, что...
Там, нет, он не слышит.
Да, это бесполезно. Понятно, да. Да. В этот момент нужно его обнять, нужно его там как-то утешить, пожалеть, посочувствовать ему, да, там, пообещать все что угодно, да, дать конфету, чтобы отвлечь. Вот так. А в этот же день можно вечером потом, или когда вы уже идете с поликлиники, он уже не плачет, да, в этот же день можно спокойно взять его на руки, когда он не орет. И спокойно поговорить с ним, что вот, ну, вот вообще-то анализ берут для того-то, да, там это вообще не так. Вот посмотри, уже там зажило и так далее.
Он поймет?
Ну,
уже в состоянии таком,
когда,
да,
он будет в спокойном состоянии, когда его миндалина не будет в ужасе, да, подавать сигналы паники, то он... Вот, поэтому я не говорю, что вообще нельзя об этом говорить. Ну, вот когда ваша там мама или там кто-то, да, там то, что только что выключил телевизор, и у нее квадратные глаза, и она говорит, какой ужас, там эти бандеровцы распинают мальчиков там и так далее, да, вот в этот момент, ну, вот, а когда та же самая мама, вы с ней погуляете в парке, и она будет в каком-то таком спокойном, доступном состоянии, да, вот в этот момент можно сказать, слушай, ну вот вряд ли ж прям вот так вот прям распинают, а вся площадь взрослых людей стоит и спокойно смотрит. Ну, как-то что-то маловероятно.
Давайте я вам приведу такой пример, довольно любопытный, а вы мне, так сказать, прокомментируете, расскажете. У меня есть знакомый человек, у которого взрослый человек, у которого совсем взрослые родители, за 80, жили в Одессе. Вот как раз в это время, да, случившееся там, ну, предположим, полтора месяца назад, он пришел и сказал, лицо у него было соответствующее, что я срочно оттуда вывожу. И маму, и папу. А родители прожили в Одессе лет 50. И в какой-то момент, вот совсем недавно, мама заговорила на остановке, что только с кем-то там на русском языке, не знаю о чем. А маму избили, ей сломали ногу. А, ну, в общем, соответствующее, да, у него настроение. А теперь он мне говорит, я вывожу их соседей, потому что... им на дверях пишут: «Здесь живут жиды». И он воспринимает уже информацию, которая идет там, скажем, какую-то, уже со своей точки зрения. Вот что еще происходит.
Ну, такое происходит. Это происходит совершенно с разных сторон и в разных контекстах, да, точно так же. Там есть одесситы, которые совершенно другие вещи рассказывают.
Конечно.
То есть это другая ситуация. Это ситуация какого-то личного, ну, личных каких-то фактов. И, конечно, когда мы попадаем в личную ситуацию, да, ну, вам можно сколько угодно говорить, например, про какой-то город, что у него там самая низкая преступность, там, не знаю, в регионе, да, но
ну,
если
конечно,
лично там,
если я попадаю
вас
под
избивают
в этом
там,
городе,
да,
да,
и там, да, или насилуют, то, естественно, вы в этот момент не будете считать этот город самым офигенно безопасным с точки зрения преступности.
Ну, да,
да? То есть понятно, что личная история – это другое. Да? И, конечно, когда мы попадаем в личное, или наши близкие люди попадают в личное, мы всегда это обобщаем, и мы всегда, ну, считаем, что... И конечно, ну, если ему страшно, то лучше перестраховаться и лучше...
Я почему это спросил? Потому что Украина... И Россия. Очень много личных историй, потому что
да,
люди же
много личных,
вот,
историй.
Мы все как-то так связаны очень близко, и очень многих родственники там живут, или здесь живут, и туда-сюда ездят. Вот эти личные истории еще влияют на восприятие. Вот,
ну,
тут еще добавляется...
Это как раз
сказать,
нормально, понимаете? Личные истории влияют, это нормально. Если бы были только личные истории, если бы только были личные реальные истории, то люди бы, мне кажется, не дошли до такого состояния. То мы бы разобрались, да, что есть такие истории, есть такие истории, если бы был обмен личными историями. Но почему я, например, все-таки вот для себя решила, что я, возможно, почти отключаюсь, да, от таких вот СМИ, да, и все-таки я читаю людей, которые вот, ну, в ситуации находятся актуально. Да.
Ну, я вам скажу, что мне кажется, что и в интернете тоже полно всяких личных историй, вот в этих mm-hmm. наших сетях, да, и там-то нетерпимость тоже раскаливает в разные стороны.
Да, ну, я имею в виду люди, которых я давно знаю, да, не сейчас. Ну, понятно, что сейчас много и фейковых личных историй, которые вот вроде как под видом личных историй.
Ну, я вам сказал историю человека, которую я знаю. Да,
и такие тоже есть, да. Я имею в виду людей, да, которых ты знаешь до того, которых ты... Ну, поскольку я в Украине очень часто бывала по работе и вела там всякие программы для приемных родителей, у меня много очень вот этих приемных мамашек из самых разных регионов, ну, там, где вот я была. И как-то, ну, вот я их... слышу, да, потому что они пишут о каких-то реальных ситуациях, да, когда им там некуда вернуться, или там как-то, как что вокруг, да, или там у них там сын пошел на Майдан старший, или там еще что-то, да, то есть это, ну, это люди, которым я верю, да, и они тоже могут быть по-разному, по разные стороны.
Конечно,
позиции, но при этом, ну, я понимаю, что она, если она пишет про своего человека, ну, члена семьи, да,
да.
Я знаю его видео, да, ну, это другая степень близости к информации.
Давайте посмотрим, что нам пишут. Еще раз напомню, телефон для ваших смс-сообщений нам +7 985 970 45 45. Так, я не запрещаю смотреть «Зомбоящик», пишет нам Айрат из Республики Татарстан, но уговариваю переключить, пока идут навстречу.
Ну, замечательно. Если удается просто уговорить,
да,
это прекрасно.
Использование слов не в их настоящем значении, еще, наверное, вопросительный знак. Хунта,
да,
каратели, фашисты,
конечно,
все это, да?
Да, это
Владимир
руки,
Рубани.
Да.
Посмотрел новости украинского телевидения, пишет Сергей из Кронштадта.
Угу.
Другая история. Это кошмарное лошезомбирование.
Угу.
Сергей из Кронштадта. Если... смотрите, дальше, значит, комментарии людей, которые... Угу. Если психолог не сочувствует мирным жителям, это очень странный психолог, считает Ольга.
Вот видите, Ольга
вот,
же как-то,
да,
из моего
вот
текста сделала вывод, что
как
я не
пример,
сочувствую,
да?
Мирным жителям. Да?
Да.
Тут как бы, ну, что тут?
Как пример.
Вот откуда-то она сделала этот вывод, не знаю откуда.
Как вы думаете, на федеральных каналах используют приемы НЛП? Спрашивает другая Ольга из Москвы. НЛП, ну, это как нейролингвистическое
программирование. Я думаю, что все-таки, ну, прием НЛП обычно требует все-таки личного, да, какого-то контакта, если прямо в строгом смысле говорить. Безусловно, используется прием психолингвистического программирования, да, именно вот через определенные ярлыки, через определенное жесткое повторение много раз. Там 20 раз повторишь, и дальше уже эта истина начинает как бы вбиваться в голову. Ну, не случайно люди же говорят, что там даже абсолютно не разделяющие российскую политику, говорят, что, послушав 20 минут российское телевидение, они начинают чувствовать, что вот если они еще так послушают дней 20, да, то они уже будут вот, ну, точно совершенно по какую сторону. То есть это есть, ну, есть приемы, да, они изучены, они действительно используются.
Как вы прокомментируете использование пресловутого 25-го кадра, который
вылезает? Нет, это, я думаю, что такие грубые вещи. Я не уверен, что он вообще действует, а... Есть гораздо более даже такие вещи, когда с языком. Язык же очень сугестивная штука. Да, когда
мы... Сугестивно это надо перевести.
Сугестивно, внушаемость, пригодная для внушения. Да?
Да.
Вот. Это в свое время изучали еще лингвисты американские, да, которые говорили о том, что рядом с бочками, на которых написано «пустая бочка из-под бензина», люди легко курят, хотя все они имеют высшее техническое образование или среднее хотя бы, и понимают, что пустая бочка из-под бензина – это гораздо более опасно, чем полная.
Но с нами никогда этого не случится.
Ну, а просто само слово «пустая бочка из-под бензина»,
пустая,
она,
да,
снимает вот эту настороженность, бдительность.
Ну, да,
да,
а то, что там пары остаются, это никого не волнует.
Они знают, причем самое интересное, это были люди, которые работали там, они знают, но язык сугестирует, язык внушает.
Вот этому воздействию, не будем говорить зомбированию, воздействию, да, подвержены все абсолютно, или есть люди, которые...
Нет, ну, конечно, чем более у человека внутренняя как бы своя позиция, внятная, продуманная, да, как-то он себе задал все вопросы, усомнился, собрал информацию, аргументировал, конечно, тем он более устойчив. Конечно, и более в этом смысле легко поддаются люди, которые обычно сами об этом много не думают. Ну, они живут какой-то такой обычной жизнью, и только когда включаются, да, вот какие-то особые события, они начинают присоединяться к этому вот коллективному бессознательному, да, и вот к этим таким вот эпидемиям. Вот эпидемии такие вот охватывающие общество в целом, которые были в средние века, когда там все там как сумасшедшие шли куда-то, крестовые походы,
да,
детей,
да,
и так далее, их вот объясняют тем, что была заражена спорыньей, были заражены злаки, да, и вот эта спорынья, она химически создает вот это ощущение, когда люди готовы поверить в любую галлюцинацию, пойти за любым, ну, такое специфическое измененное состояние сознания.
Да,
сейчас вроде как спорыньей, надеюсь, у нас нету, да, но есть, так сказать, другой лом, против которого трудно найти прием.
Но, тем не менее, можно. И основное это выпало.
Можно, но, понимаете, тут это же вот как вот соблазнить малых сих, да? То есть это наиболее уязвимые наивные. Именно наивные уязвимые. Именно те, кто об этом много не думал. Устоять есть шанс, если ты про это много думал в своей жизни. А, ну, не все про это много
думают.
Нет,
ну, не все. И
не
вообще,
все,
если...
Не все обязаны,
есть,
да?
Да, и вообще, если на этом зациклиться, то это другая история. Это тоже
нет,
можно...
Нет, ну, просто есть люди, которым это интересно, или у них это профессия, или
да,
это их сфера интересов. Они про это много думали, много человека часов потратили на то, чтобы выработать свою систему координат. Угу. Ну, все не обязаны, люди живут...
Ну, конечно. Вот у этих людей своеобразная прививка, будем говорить так, да?
Ну, да,
прививка,
да. Может, у них есть
назвать,
что противопоставить.
Да.
А другие просто, конечно, оказываются жертвой.
Давайте мы прервемся на новости, затем вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Хорошо.
Человек из телевизора.
11:35, мы продолжаем нашу передачу. Еще раз напомню, наш гость, семейный психолог Людмила Петрановская. Смотрите, значит, вопрос здесь с другой стороны, я бы сказал, да? Как гости относятся к Майдану? События там являются, может быть, примером зомбирования, спрашивает Василий из Свердловской области.
Ой, я думаю, что если мы сейчас начнем это обсуждать, мы очень далеко уйдем.
Не-не, это как бы просто вот
что, значит,
одно и другое.
Примером
что есть зомбирование? Да.
Есть решения, которые люди принимают. И решение, которое на тот момент приняло подавляющее большинство жителей Киева, скажем так, да, при том, что были и другие, оно было таково. Сначала это было твердое намерение действовать совершенно ненасильственно, и первые какие-то взбрыки на эту тему, вот там был какой-то Корчинский, то все, да, они не вызвали никакой поддержки. Потом произошел ряд событий, после которого был уже другой накал, другой. Я считаю, что люди имеют право принимать решения, да, люди приняли решение. Я с многими из них общалась в реальном времени, да, и я не считаю, что они были, не понимали, что делают. И что я вижу у своих знакомых, друзей старых, не с некоторыми из этих людей, я знакома там много очень лет, я вижу, что подавляющее большинство из них, они видят и вторую точку зрения, они видят даже сейчас, даже после того, как столько погибло, даже сейчас, когда пролилось столько крови на их земле, они понимают, что нет истины, да, у них нет обожания своего лидера, никак не будем показывать пальцем у кого, да? У них гораздо более, мне кажется, здравое состояние. Хотя, конечно, везде есть разные, везде есть те, кто сидят на кочерге и несутся, сломя голову. Но это, ну, всегда какой-то процент, это понятно.
Угу. Скажите, пожалуйста, вопрос такой, может быть, несколько странный, я вам задам. А может быть использовано зомбирование во благо?
Ну, поскольку
какие-то считаю, благие цели, да? Это сукин сын, но это наш сукин сын.
Свобода воли – это высшая ценность, которая есть у человека, то я не могу себе представить таких ситуаций. Кто-то, я понимаю, что кто-то может, кто-то не считает свободу воли высшей ценностью, кто-то считает высшей ценностью там, идеи государства, там, еще что-то. Для меня нет.
Угу. Понял, хорошо. Дальше пойдем, смотрите, что нам еще пишут. Чтобы приблизиться к истине, следует черпать информацию со всех от всех сторон участников информационных войн. Пишет еще одна Ольга. Ну, наверное, так.
Ну,
это как раз о тех думающих людях, о которых вы говорите.
В информационных войнах никакой информации вы не почерпнете. В информационных войнах вы почерпнете войну, да? Поэтому, если, конечно, безусловно, нужна разная информация, но тогда ее нужно искать в источниках информации, а не в источниках.
А вот войны. То, что, скажем так, ну, человек смотрит телевизор, не нажал кнопку выключить, да? Как отделить информацию от неинформации?
Ну, понимаете, эту задачу решали там наши мамы и папы в свое время, да, когда должны были что-то вычитывать между строчками программы «Время».
Потом мы решали.
Я не вижу в этом сейчас необходимости, потому что это довольно нерентабельно. Ты ради там одного зерна факта должен 20 минут насиловать свои уши этими истерическими голосами и распятыми мальчиками. Зачем? Непонятно, если, ну, есть все-таки интернет, и ты можешь там собрать себе источники, которых ты... Ну, сначала, это не значит, что нужно всему, что там написано, верить, но ты можешь потратить какое-то количество человек часов, собрать источники, которые, ну, не зарекомендовали себя как остро пропагандистские, и, собственно говоря, получать всю информацию, там, потратишь 40 минут в день, и все ты более-менее знаешь.
Угу. А вот канал, который у нас здесь тоже работает, и работает на территории Российской Федерации, Евроньюз на русском языке.
Вот у нас дома Евроньюз перестали показывать, его вытеснил какой-то новый канал.
Да.
Я не знаю, насколько вообще Евроньюз сейчас в домах там доступен.
Показывают.
Не знаю, давно не смотрела, поэтому ничего не могу сказать.
Да?
Раньше Евроньюз был единственное, что мы включали во время завтрака. Сейчас его нету и не смотрела уже давно.
Да. Хорошо. Я просто недаром вас спросил о зомбировании во благо. И как мне это моя точка зрения, как Евроньюз, когда показывали арабо-израильский конфликт, ну, я имею в виду палестино-израильский конфликт, да, а вот там такая интересная вещь, там, скажем, показывают немножко показывают Израиль, показывают там, как, ну, там, скажем, вылетело 25 ракет. И тут же огромный кусок показывают про бедных палестинских детей. Тут убили, там убили. Мне кажется, это моя личная точка зрения. Вот это то, о чем вы говорите, кстати говоря. Вот есть плохой, а есть хороший. Вот они показаны, оба.
Ну, что касается этой ситуации, то там действительно соотношение жертв-то очень...
Да, только никто не говорит, почему вдруг все это приключилось и от чего это все пошло.
Я понимаю, да, и что там тоже всякая сложная тема, но
да.
Здесь, понимаете, нет такой ситуации, когда было бы все-таки, да, вот объективно было бы какое-то там более-менее равная ситуация, а люди бы передергивали. Понятно, что, ну, европейцы в этом отношении, да, они им сочувствуют тем, где с какой стороны больше погибло. Это, ну, такое обычное, такое умеренно левый такой клон современной Европы с ее там ценностями гуманизма и так далее. У этого есть там своя оборотная сторона, есть свои плюсы. То есть это, я не считаю, что это намеренная пропаганда. Это отражение того, как они видят.
Угу. Хорошо, спасибо вам большое. Пишут здесь, сейчас я найду, вот. Что пригласили Людмилу Петрановскую. Значит, тут где-то кто-то использовал ваши советы. Во-первых, пишут, внушаемые люди с неработающим левым полушарием головного мозга. Лично я 15 лет назад понял, там, кто такой тот-то и тот. Сергей Саратов пишет про себя. Людмила, насколько после сеансов... А, понятно, это не о том. А дальше, как я могу молчать, когда насилуют моих родных, пусть и информационно. То есть человек спорит с тем, что не нужно вступать в споры.
Так зачем с жертвой насилия-то вступать в спор? Если у вас есть порох, подайте в суд за то, что ваших родных изнасиловали. Я считаю, что вообще тот, кто, например, у кого ребенок был во время сюжета про распятого мальчика у телевизора, имеет полное право подать в суд на это, потому что это, ну, просто безобразие, да, не говоря о том, что, ну, там, пожилого родителя может инфаркт случиться после такого сюжета.
Конечно.
И бороться надо с насильником, а не с жертвой. Чего на жертву еще и нападать за то, что она такая сякая оказалась изнасилована?
Приветствую, пишет Рамиль Салимов, кстати, из Израиля. Беда в том, что зомбированные люди не хотят даже воспринимать другую информацию, которая не совпадает с их мнением. Как с этим бороться и как снять с них розовые очки?
Никак. Не надо насилие умножать насилием. Да? Есть реальность, есть жизнь. Постепенно все так или иначе ставится на свои места. Да? И не надо взламывать. Да? Их взломали еще раз. Еще мы сейчас со своей стороны придем и тоже будем взламывать. Лучше дать какого-то сочувствия, дать какой-то поддержки. И это усилит ресурс человека быть свободным и мыслить свободно.
А вот есть люди, я их знаю, и, в общем, мне кажется, что их точка зрения тоже правильная, они вообще не хотят общаться с друзьями и родственниками на эту тему. Вообще у них табу на это дело. Они друзья, родственники, но мы об этом не говорим.
И это разумно, если вы хотите сохранить эти отношения. Надо понимать, что все-таки это измененное состояние сознания. Это как бы неподлинный этот человек. И надо дать просто время, чтобы это ушло, это уйдет, это не будет долго. Все эти мобилизационные истерики, они длятся.
А сколько это длится? Вот сколько? Ну, вот сейчас, опыту, когда-то это все закончится?
По опыту предыдущих войн все эти мобилизационные истерики длятся там от 6 до 12 месяцев. Другой вопрос, что после этого наступает очень тяжелое тоже состояние,
вот,
да,
об
потому
этом.
Что
идет
такой выброс безумной энергии, да, идет концентрация, мобилизация вот этой ненависти, и потом это сменяется нервным истощением, депрессией, ухудшением здоровья, потому что что сейчас происходит? Сейчас люди живут постоянно в ситуации стресса, живут в состоянии стресса, который не находит никакого выхода. То есть вот они сидят, эти несчастные пенсионеры у себя на дачах, и их каждый день накручивают бессильной ненавистью к карателям, которые там истязают мирных жителей, а ты сидишь туда и сходишь. И это все никуда не денется, к сожалению. Это все потом обернется, да, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Мы с вами все время говорим о пенсионерах. Хотя не только пенсионеры
не
смотрят
только
телевизоры, не только пенсионеры. Вот так
я говорю о тех...
О самых уязвимых.
Да, я говорю о самых уязвимых. Я говорю о тех, кого мне жалко. Да? Я понимаю, что, конечно, безусловно, среди тех людей, которые, ну, условно говоря, да, там, поддерживают там, всю эту ситуацию, есть люди, которые все прекрасно понимают, и они прекрасно понимают, и они понимают, где ложь, и они говорят, ну и хорошо, ну и правильно, ну и так, и врешь не возьмешь, а мы такие, а пусть знают, да, пусть утрутся. Я о них не говорю, с ними не о чем разговаривать. Да, это люди, которые сделали свой выбор на уровне моральном, и ну, пусть с ними разбираются уже другие инстанции, да, там, если при жизни, то суды, да, а если после, то там тоже все схвачено. О них нет смысла говорить, да, я говорю именно вот о тех, кто уязвим, а тех, кому потом за это расплачется. И я действительно надеюсь, что когда-нибудь дойдет до реального суда над теми, кто это все делает, потому что риски ведь очень высокие. Это ведь страшные риски, да. Если люди с нестабильной психикой.
Ну, да? Вот тут, кстати, вопрос, как долго без особого вреда для психики человек может находиться вот в этом состоянии.
Ну,
Самары спрашивают.
Нисколько. В смысле, нисколько. Вред начинается
нисколько
с первого
вреда,
же дня.
В смысле, да.
Вред начинается с первого же дня.
Ну, разрушение,
часа.
В смысле, да?
Ну, как, ну, просто вред разный может быть, да, там, простуда или царапина тоже не полезны, но ничего, да. Соответственно, зависит от того, в какой степени человек вовлечен, да, почему я говорю еще о пенсионерах, потому что у них очень часто, если у них нет каких-то особых занятий других в жизни, да, они очень сильно вовлекаются, они смотрят каждый час эти новости и так далее. Вот у меня сын с девушкой ездили к родственникам ее там в глубинку, и они там провели майские праздники, там, когда здесь все вот бурлило, все обсуждали и так далее.
Они еще не видели, не слышали.
Они приехали, и нам интересно, что там народ там, да, в глубинках-то думает. Мы говорим, а что там люди говорят про события на Украине? И они так переглядываются между собой, и я понимаю, что они и сами на 10 дней забыли про все. и вообще ни разу про это ни разу не слышали. Я говорю, ну как, ну а что, телевизор у вас там не работает? Он говорит, ну да, телевизор работает, но мама моя там, проходя, говорит, ой, какой там ужас, там всех людей жалко.
Дальше.
Да, то есть не вникая, да, то есть если у людей какая-то другая насыщенная жизнь, там огород, там, я не знаю, родственники, дети, внуки, собаки, там все остальное, то они менее уязвимы, да, поэтому, почему я говорю о пенсионерах, они очень часто бывают просто очень, ну, просто по времени много в это погружены, ну, просто потому что...
Пенсионеры,
там,
наверное, вот в больших городах.
В больших городах, да, не те, кто как-то...
Там у них свои проблемы,
да,
и свои
там,
дела,
конечно,
и
да.
Вообще, так сказать.
Там,
да?
И, там и пенсионеры страдают черногрядках, и, в общем, там как-то... Меньше включены в это.
А мы в больших городах, я имею в виду.
Ну, мы бы даже, я так понимаю, видим по социологическим опросам, да, что даже результат показывает, что парадоксальным образом люди в больших городах, которые вроде как должны быть более образованными и критичными, они более, их больше косит пропаганда, потому что они не... меньше заняты другими делами, меньше в поле проводят времени.
Смотрите, значит, Мария, такой, знаете, вопрос вам почти личный. Людмила, вы занимаетесь очень важным делом, институт ИРСУ. Вы не боитесь, что ваши взгляды могут быть расценены властью города и страны как враждебные, это помешает вашей работе?
Ну, что теперь делать? Это не моя ответственность, а их, да. То есть я считаю то, что считаю, я ничего плохого не делаю. Если кому-то где-то что-то примерещится, ну, я-то при чем?
Я понимаю, почему Мария спрашивает, потому что некоторые люди, опять же, во благо, да, они, ну, вот как-то либо замолкают, либо для того, чтобы остался институт, люди, так сказать, за тобой, да, коллектив, работа, они как-то вот, ну, либо уходят от этой позиции, либо, ну, может быть, становятся на сторону, но не очень
сильно. Я никаким людям не давала обещания ради их трудоустройства кривить душой, поэтому...
Компромиссы невозможны.
Это не про компромисс, понимаете? Компромисс – это что такое? Компромисс – это когда на рынке вы торгуетесь, вы говорите 5, он говорит 10, и вы сходитесь на 7.
Ну, да.
Это не про компромисс, это про добро и зло, это про моральный выбор. Я никому не обещала ради их трудоустройства вредить своей душе. У меня нет такого в планах и никогда не будет. Да? Поэтому все эти идеи, да, что нужно там заткнуться ради того, чтобы не пострадало твое дело, они опять... То, что я как психолог, который работает с травмированными людьми, я вот это на дух не переношу, да, когда на жертву возводят ответственность за насилие. Если кто-то будет на меня наезжать, это будет его ответственность, а не моя. Да, я ничего предусудительного не делаю, я в этом уверена. Если мне покажут, что я делаю что-то предусудительное, я буду первой, кто будет заинтересован в том, чтобы в этом убедиться и это исправить. А если кому-то что-то померещится или там кто-то будет это использовать для там репрессий или чего-то, это их ответственность, а не моя.
Смотрите, врут и те, и эти, и это страшно. Пишет Ольга, уже ничему и никому не веришь.
И это цель. Надо понимать, что вот в том числе цель...
Вот это цель, да?
Цель, чтобы была девальвация правды как таковой. Вот, ну, вспомните вот эту ситуацию с самолетом-то упавшим, да, когда одновременно было выброшено 225 версий, в том числе какие-то совершенно запредельно фантастические и так далее. Смысл в чем? Не в том, чтобы вы поверили в какую-то конкретную из них, да, там, в какие-то заранее посаженные трупы там из сериала «Шерлок», да, а в том, чтобы выложить вам такое количество версий, так вас засыпать аргументами какими-то, там, какие-то вот же фотографии. И понятно, что когда-то там через 3 дня все докажут, что на этих фотографиях там все не то, что-то про них написано и так далее. Но до этого вы, скорее всего, не дойдете. На вас выбросят такое количество версий, что вы скажете, ой, да никогда в жизни там не разберешься. Да никогда мы не узнаем, что было на самом
пошли
деле.
Пошли вы все, как говорится.
Да пошли вы все, да там все вы врете, да. Вот это вот это и цель, да, вот это ощущение, ну, ощущение, что
а зачем
правды нет.
Пошли вы все врете, ну, народ перестанет вообще верить во что бы ни было.
Ну, а
смотреть
что?
Перестанет.
Ну, во-первых многие перестают, да, и тоже... В этом, наверное, может быть, есть свои плюсы, потому что вспомните, какое было восприятие телевидения лет, там, 15 назад, да, когда там писали фантастические рассказы о том, как прилетели какие-то там инопланетяне, посмотрели в окошке, как живут земляне, и сделали вывод, что у нас такой культ у всех, да, что у нас у всех есть очаг, там, святилище, и все там земляне очень набожные, и они обязательно перед этим святилищем проводят там. Сейчас этого нет, сейчас считается хорошим тоном телевизор не смотреть или даже в доме его не иметь. А раньше это было экзотика. экзотика, да, вот там, когда кто-то говорил, у нас нет телевизора, ну, сектанты, наверное, да. То есть происходит какая-то девальвация этого всего, безусловно, имеет последствия девальвации всего, в том числе и пропаганды. Но все-таки у пропаганды больше как бы силы воздействия, да, поэтому это вот следующий момент, когда люди вообще не, ну, защищаются, не хотят знать вообще ничего, вообще не хочу про это думать, вообще никогда ничего не поймешь.
Угу. Это тоже плохо.
Ну, для кого плохо?
Для людей,
конечно, плохо, потому что они отказываются от своего права взрослого человека, в каком-то смысле, можно сказать, от своей обязанности взрослого человека знать, где ты живешь, понимать, чем ты окружен. Это, ну, как, это карма, это мы должны, это, да, мы взрослые. Если не мы, то кто?
Ну, они уходят в музыку, они уходят еще куда-то.
Ну, да, ну, просто
пытаются убежать.
Если ты взрослый человек, если у тебя дети, да, если ты отвечаешь за, там, какое-то пространство вокруг себя, ты обязан сканировать окружающую реальность и, ну, какие-то делать выводы, да, например, там, я не знаю, ну, чтобы, да, хотя бы в свое время вовремя купить соль, мыло, спички, да. То есть так тоже в музыке.
Или, например,
детей не накормишь.
Или, например, уехать.
Или, например, уехать, да.
Уехать. Тут, кстати говоря, очень любопытный опрос мы проводили в утреннем развороте. Ну, вот мои товарищи, которые в утренний разворот, я, так сказать, приходил к ним с чтением газет. А по поводу интервью Алексея Кортнева в газете «Аргументы недели», там есть несколько пунктов этого интервью, в том числе что Украина перебила просто всю оппозицию. Просто она ее задавила до такой степени, что ее нету просто никакой оппозиционной активности. И мои товарищи, коллеги-ведущие спросили у тех самых людей, которые проявляли эту активность, выходили, что вы собираетесь делать? Уезжать, не уезжать в данный момент? 74, если я не ошибаюсь, процента людей из опрошенных собираются уезжать из страны.
Потому что политическая активность в ситуации тотального меньшинства представителей, да, какой-то позиции, она действительно, ну, чисто прагматически не имеет никакого смысла, если только это не твои личные экзистенциальные разборки с мировым злом, да, вот там брюшь не возьмешь. Действительно, прямо сейчас, я думаю, что на самом деле и та политическая активность особо смысла не имела, потому что политическая активность, она, это же нельзя просто так вот взять, решить и пошли там все сделаем там, я не знаю, Майдан или там.
Послушали и пошли, там посмотрели так, и пошли,
как бы,
поговорили.
Политическая активность – это верхушка айсберга. Это то, что вырастает как верхушка из гражданского общества, из определенных социальных технологий, из определенного уровня социального капитала. Если этого нет, то с чего она вдруг возьмется эффективная политическая активность? У нас еще не пройден этап социальной активности. Он только начал быть... Ну, начал проходиться, да, вот как.
А социальная активность это.
Социальная активность это волонтерские движения, это Лиза Алерт, это тушение пожаров всем миром, это помощь Крымску, да, вот это социальная активность, это база, да, это социальный капитал, горизонтальные связи общества, которые нарастают. Когда вот этот субстрат нарастает в большом количестве, на этом вырастает гражданская активность. Мы немножко гражданскую активность видели, когда были вот эти вот выборы, да, движение наблюдателей, были протесты первые, да, вот выходы, да, и так далее. Это была чисто гражданская активность. Там люди не знали, кто какой политической ориентации, и рядом на этих митингах, да, болотных сплетались флагами фашисты, и, ну, как да, фашисты тоже, такие, да, вот...
Ну, понятно, националисты.
Острые, резкие националисты, да, с анархистами, да, это было такое трогательное зрелище, когда у них там флаги переплетались, что было немыслимо. Это было чисто гражданское, да, ну, оно было тоненькое, слабенькое, быстро, а до политического нам еще как до Юпитера, да, то есть, ну, и Майдан это не политическое, это не политический протест, это гражданский протест, да, то есть на Украине тоже политики пока нет. Она еще только у них будет нарастать в течение там, лет там, и так далее. Это очень сложный уровень политический, нам до него еще очень далеко.
Вот Татьяна задает вопрос, может быть, люди так поддались, ну вот, тому, о чем мы с вами говорим, потому что и раньше так думали, чувствовали, ведь, например, к белорусам такого отношения никогда не было и нет.
К белорусам такого отношения никогда не было, нет, только по той причине, что белорусы никогда не очень сильно отставили мысль своей незалежности, да, как-то, если бы они это начали делать, да, то я думаю, что было бы...
Это не зависит от того, белорус, украинец.
Все зависит от того, насколько человек считает действительно эту территорию своей. Просто выяснилось вдруг, для меня неожиданно, да, потому что я все это время ездила в Украину по 5-6 раз в год, и я понимала, что это другая страна на уровне вот, ну, чувства, да. А выяснилось вдруг, что для огромного числа россиян Украина, правда, все это время не была другой страной.
Ну вот я вам скажу честно, для меня, поскольку у меня и родственники на Украине были, и, в общем, я там маленький был очень часто. Я до сих пор не очень могу поверить, что это другая страна. Ну, вот так сложилось. Ну, не могу, правда. И ничего с этим поделать не могу.
И поэтому, поэтому в их представлении это наша страна, как иногда просто, как я балдеваю, да, когда они говорят, это не Россия напала, это на Россию напали. Да. В их представлении это наша страна, куда влезли какие-то непонятные, да, жидобандеровцы. Ну, то есть... Что тут скажешь?
Ну, то есть это должно пройти какое-то время, насколько я понимаю, да?
Ну, время.
Чтобы мы, наконец, определили, что вот они, они, мы это мы.
Ну, они теперь уж точно не мы.
Ну, это понятно,
думаю,
что они не мы,
они,
да.
Как говорится, не скоро вообще смогут спокойно хотя бы разговаривать, да, Россия. Вот. И должно пройти время. Откуда, да, вот это вот желание находить свою идентичность в обилии земель, там, да, в том, чтобы там показать кукиш НАТО там или так далее, и так далее. Это от того, что вот, ну, как ни крути, мы и живем под собой ничьей страны. Вот все-таки, да, как это ни грустно, да, у нас сейчас нет жесткого там режима у нас, но мы не хозяева, мы не можем заборчик в другой цвет во дворе покрасить. Мы здесь никто, мы здесь такие вот, как сказать, как это называется, иждивенцы, да, вот есть нефтяная труба, есть власть, и мы тут зачем-то болтаемся непонятно зачем, только для того, чтобы иногда правильно проголосовать. Мы не субъектны в своей стране, а человеку так очень плохо, человек такое существо, которому нужен смысл.
А в Советском Союзе мы были субъектны, просто чтобы как-то сравнить.
Ну, смотря в какой период брать, да? Все-таки сначала в Советском Союзе существовала очень красивая идея, очень сильная, очень такая...
Привлекательная, конечно.
Привлекательная, да,
конечно,
да, всемирное счастье
утопия
для всех, да, да, там и так далее. Естественно, там уже начинается... Ну, последний период влюбленности в нее был 60-е годы, да? Ну, а потом уже 70-е все это умерло, угу, и дальше уже просто разваливалось. Поэтому смотря какой, да? А сейчас идеи-то никакой нет. Чтобы что? Мы вот это все вот устроили. Чтобы что? Я все хочу, чтобы кто-нибудь не ответил. Чтобы что? Чтобы показать кукиш НАТО? Это нормально за это заплатить? Несколько тысяч человек в жизни заплатили. Это еще хорошо, если на этом остановится. И непонятно, идеи нет. Поэтому людям нужен смысл. Да? Про это писали там Франкл и так далее. Ну, такие вот мы существа, да, вот без смысла мы на стенку лезем.
Ну, вот в смысле идеологии должна быть какая-то.
Хочется смысла, а смысл подлинного
идеология
нет.
В смысле смысл.
Отдать себе отчет, что подлинного смысла нет, хозяевами своей страны мы не являемся, мы свою страну не присвоили. И хочется, ну, и тогда начинаются затычки, начинаются психологические защиты. Ну, вот хоть так, ну, вот хоть суррогат. Ну, вот, а зато мы великие, охренеть, какие Крым взяли. Ну, и это все очень грустная история, которая закончится разочарованием. Она закончится им, безусловно. Угу. Потому что от правды ты никуда не денешься. Все равно ты должен свою страну себе присвоить, а не чужую.
Смотрите, Татьяна пишет, расцвести может только та идея, которая имеет уже место в головах. Это дело власти. Раздуть или затушить костер на пустом месте зомбировать нельзя, пишет Татьяна.
Расцвести может та идея, за которой стоит какая-то правда. Может быть, не вся правда. Может быть, опасная правда, как это было с коммунистической идеей. За которой стоит какая-то правда. За идеей из ничего сделать империю сейчас правда не стоит никакой, кроме фантомных болей. Фантомные боли, они могут быть очень интенсивными, ну, по ощущениям, но правды за ними нет, ноги нету, да? И поэтому...
Как говорят некоторые эксперты, мы же до сих пор до конца не развалились, ну, в смысле империи.
Ну, да? Не было осознания.
Не было осознания.
Не было осознания, не было... Все-таки это же достаточно такой сложный вопрос, да, и те империи, которые разваливались, они находили ресурс в том, что они находили какой-то ресурс, какую-то опору на предков, на эпос, на что-то. У нас этого процесса не было, и поэтому все вот так вот сидят, как у разбитого корыта, и... мечтают о том, как стать владычицей морской.
Да.
А может начать с корыта, да?
Как-то может быть.
Мужскими трестами.
Давайте я закончу смс-кой. Огромное спасибо за замечательную гостью. Успехов ей и доброго здоровья. Подпись дяди Миша.
Спасибо, дядя
Миша. Из Москвы. Спасибо вам огромное. Людмила Петрановская, семейный психолог, была у нас сегодня в гостях, как человек из телевизора.
Человек из телевизора.